Мы с вами освоили два верхних уровня, да, двойку и тройку. Сегодня у нас четверка, четвертая чакра, сердечная. Значит, сегодня у нас с вами будет магия и связь с окружающей нас жизнью. Связь с окружающим миром. Ну, вы знаете, вот я когда думала, что вам в этой теме давать, то есть, как бы, вроде бы здесь такие достаточно очевидные вещи, которые вроде бы, ну, все должны знать, эзотерики. Но когда вот так я как-то с людьми разговариваю, выясняется, что и тут очень много непонимания, и иногда просто какое-то понимание очень сильно неточное, скажем так. Поэтому я решила, что я буду говорить даже вещи, может быть, совершенно очевидные, но, по крайней мере, мы все отчетливо для себя сформулируем и будем уже как вот понимать, как бы, что к чему. Значит, ну, прежде всего, я хочу поговорить, значит, я сегодня поговорю о, так сказать, так называемой, ну, бытовой магии, если можно так это назвать, магии повседневной жизни. Потом я поговорю о некоторых видах сущностей, о стихиальных, прежде всего, поговорю сегодня о сущности. Ну, и, значит, под конец мы поговорим о том, какие проблемы, на что, собственно говоря, следует обратить внимание при любой магической работе, именно вот на уровне четверки, какие проблемы возникают на этом уровне, какие отклонения и как, собственно говоря, с этим обходить. Вообще, мы с вами о сущностях практически не говорили еще, хотя, как вы все, надеюсь, понимаете, что различные сущности тонкого плана во всех магических операциях, в любой магии принимают активное участие, иногда первостепенную роль играют, но мы постепенно будем разные виды сущности рассматривать, так что о многих мы поговорим в следующих лекциях, так что вы не думаете, что я про это забыла, обязательно об этом будет разговор. Единственное, что те, кто слушал мои лекции прошлогодние, вот, ну, переслушайте или прочитайте, там как-то вспомните, чего я говорила, потому что я, ну, вы помните, что в курсе метагеографии, там было, по-моему, две, что ли, даже лекции по поводу сущности, чтобы у вас это как-то освежилось в памяти, кто забыл, что это такое. Или, значит, книжки почитайте там. Ну, значит, теперь к теме. Очень часто люди, которые только начинают заниматься эзотерикой, особенно те, кто занимаются именно духовными вопросами, кто ставит перед собой цели самосовершенствования, сразу как-то резко проводят в своей жизни такую границу между жизнью эзотерической и обычной жизнью. И как бы вот для них эзотерическая жизнь – что-то такое вот возвышенное, хорошее, правильное, а обычная бытовая жизнь – это нечто низменное и недостойное никакого внимания. И тут как бы будут разные бывают у людей ситуации. Многие просто вообще как-то из обычной жизни стремятся уйти всячески. Некоторые вплоть до того, что куда-нибудь там уезжают, там куда-нибудь в горы, в лес, там, в море куда-нибудь, в общем, совсем рвутся с прошлой жизнью. Некоторые просто пытаются себе какую-то такую искусственную среду создать, забрасывая в обычную жизнь. Некоторые просто махнут рукой на свою жизнь повседневную, и как бы она так идет сама собой, семью, там, на все обычные дела. И именно вот из соображения, что это такая вот низменная вещь. Но очень часто за этим кроется просто то, что люди не удовлетворены своей жизнью, никак ее трансформировать не в состоянии, и поэтому просто ищут для себя некоторый уход, попытку уйти, спрятаться. Но это мы с вами проходили много раз, это у нас, значит, имеет отношение к 13-й зоне, к построению иллюзорной реальности некой. Так вот, на самом деле вот это вот разделение, оно не просто неправильно, а оно в корне вообще противоречит всему нашему подходу. Прежде всего потому, что именно через нашу обычную жизнь, через наши обычные житейские ситуации, через наши обычные нормальные человеческие отношения реализуется наша карма. То есть это все, ну, это мы с вами все прекрасно знаем, и убегать от этого, естественно, неправильно. Так вот, значит, но здесь важно не просто как бы понимать это и, так сказать, терпеть как-то эту жизнь, а очень важно, вот в сфере вот нашего, значит, теперешнего курса, важно научиться именно вот эту вот свою обычную бытовую жизнь трансформировать, увидеть ее как нечто, как некую реальность, наполненную новым смыслом, и начать жить в ней как бы во всей полноте. То есть смысл, ну, скажем так, бытовой магии, о котором мы сейчас будем с вами говорить, не только в том, чтобы облегчить себе жизнь. Хотя это тоже не последнее дело, жизнь у нас достаточно тяжелая у многих. С помощью магии можно в гораздо большей полноте реализовывать свою карму. То есть, ну, мы с вами уже много раз говорили о том, что с кармой не надо бороться, не надо пытаться как-то ей противостоять, а надо, наоборот, пытаться ее как бы, как можно полнее пройти, надо как бы включиться, сущностно включиться в поток кармы. А что такое, с чего я начала? Это, на самом деле, это именно вот, как бы, переосмыслить свое отношение, не просто переосмыслить, а научиться активно взаимодействовать со своей обычной повседневной жизнью, научиться жить как бы содержательно. У нас с вами сегодня будет, в конце лекции у нас с вами будет 18-я зона, медитация на 18-ю зону. А 18-я зона, как вы помните, это качество осветления духом. Осветление духом, ну, мы как-то всегда имеем в виду, что это осветление духом всего человеческого существа. Так вот, человеческое существо, оно на самом деле это вот не только вот тот вот набор тонких тел, которые мы там перечисляем, а это еще и как бы то ближайшее окружение, в котором человек живет, это ближайшая среда. Это семья, дом, там, квартира, вещи, которыми человек окружен, одежда, которую он носит. Это все тоже значимо в нашей жизни, и с этим совсем тоже надо правильно работать. Ну, обычный человек, он, как бы, так сказать, живет обычно, и от вот этой, как бы, тут всегда есть вот граница, у него, у большинства людей, скажем так, существует граница между вот его сущностью внутренней, какая бы она там ни была, и вот этим вот внешним миром. Мы с вами по ходу нашей работы, собственно говоря, что мы делаем, я имею в виду наши медитации, наше обучение, вот все, что мы с собой делаем, мы на самом деле постоянно включаем в работу новые слои, новые части своих тонких тел, какие-то новые структуры, которые внутри нас находятся. То есть по мере работы у нас постоянно увеличивается, ну, я надеюсь, что так происходит, масштаб нашей личности, объем наших тонких тел, степень проявленности наших тонких тел. И, значит, вот это расширение себя, расширение самого себя, оно должно постепенно начать включать и вот ближайший окружающий нас мир, ну а дальше как бы это расширение, оно может идти и еще больше вширь, и мы уже своими тонкими телами и своими связями можем захватывать большее пространство, большие возможности и какие-то уже внешний мир захватывать в большей степени. Так вот, пока что, вот если просто вот с чего начинать, вот просто значит, смотреть на тот мир, который нас окружает. Вот самая элементарная бытовая магия. Вот то, что мы делаем каждый день. Вот превратить это в магическое действие. То есть точно выверенное воздействие. Мы с вами, как мы с вами определяли магию? Воздействие со стороны тонкого плана на физический. Вот, значит, отлаживайте свое взаимодействие с миром вокруг вас, с физическим миром вокруг вас. Вот это для тех, кто магией занимался, для них это очевидная вещь. А для тех, кто магией никогда не занимался и слабо себе представляет, что это такое, вот это вот самое лучшее упражнение. На самых элементарных вещах начинать это делать. И тогда вообще ваша жизнь просто радикально изменится. Даже вот элементарные вещи, ну для многих женщин, например, домашнее хозяйство – это тяжелый крест. Очень многим это по разным причинам тяжело, неприятно, не нравится, они мучаются, это все мучительно. Значит, вот если вы сумеете, ну, прежде всего, свое сознание перестроить, а в дальнейшем и научитесь работать с этим совсем, вот, как бы будете вести себя на кухне, там, во всей квартире, как маги, то мало того, что вы совершенно по-другому будете себя ощущать в этом процессе, у вас резко изменится вообще вся ваша жизнь, в частности, ваша жизнь домашняя, бытовая, семейная. Потому что на самом деле, значит, ну, то, что приготовление пищи – это магическое дело, я думаю, это достаточно понятно, да? Значит, тем не менее, многие ли из вас так к этому относятся? Многие ли из вас готовят так, чтобы магия происходила? Элементарная вещь – просто кофе сварить, там, омлет зажарить. Это можно сделать просто так, можно сделать вкладываю душу, если так вот попросту говорить на нормальном человеческом языке. Знаете, вот тут даже без каких-то специальных кулинарных знаний или без специальных магических знаний, это все вот просто на уровне вот того, что человек, когда готовит, вкладывает душу. Но, значит, опять же, душа, она тоже у всех разная. И когда вы приходите в гости, то, что чем вас угощает, может быть, можно самая разная душа. И здесь, соответственно, можно, значит, определять, опять же, вот, когда вы попадаете в чей-то дом, значит, ну, тоже, я не открываю никаких секретов, это тем, что дом очень сильно отражает как бы внутреннюю суть значит, того, кто в нем живет. Значит, и здесь, ну, вы знаете, многие женщины, особенно те, у кого астрологически сильная луна, хорошо аспектированная луна, они вот эту магию, вот эту бытовую магию, магию дома, магию вот это все, они ею как бы ну, владеют инстинктивно, они просто это делают, вот, потому что так вот. Или, допустим, особенно там, как луна в раке, например, расположена, вот это вообще такие вот, луна на асценденте. Это такая вот идет спонтанная магия у них. Но даже те, у кого этого нету, или даже те, кто не женщина, а наоборот мужчина, все равно должны значит, этому всему обучаться. Значит, поэтому прежде всего значит, вы как бы вот, ну, начните думать в эту сторону. Вот, отслеживайте, что происходит с вами, когда вы делаете что-то. Слушайте, как бы прислушивайтесь к своим мыслям, когда вы готовите. Варите вы варенье, что вы при этом думаете? Вы закладываете как бы на целый год программу, вы этим вареньем будете кормить своих гостей. Вот, о чем вы думали, когда вы его варили? Вот, чем вы их накормите? Это элементарные вещи. Это все совершенно железно работает. Другое дело, что большинство людей просто грубо устроены, они этого не чувствуют. Но мы с вами как раз говорим о том, что мы нашу такая, структуру утончаем, и по мере этого утончения утончается у нас и восприятие, поэтому, по крайней мере, сами мы это, значит, чувствовать так или иначе будем. Точно так же, скажем, когда человек шьет или вяжет, абсолютно магическое занятие. Что вы туда вложите, то, собственно говоря, и будет. Очень многие женщины, вот просто я знаю по опыту такому обычному бытовому, например, желая привязать к себе своего там, ну, возлюбленного, скажем так, или мужа, первым делом, более-менее этому знакомству, начинают вязать для него какие-нибудь вещи. Особенно, да, хорошо свитер вязать, это ближе к сердцу, там, шапочку, там, что-нибудь еще. Это совершенно классический вариант магии, такой спонтанный тоже. Особенно, ну, тут она, значит, она сидит вяжет, там бывает, что там у нее волосы с головы выпадут, вяжутся туда, вот как бы невзначай, там вот еще что-то там, знаете, вот это совершенно нормальная магическая операция. Женщина привязывает к себе, пытается, по крайней мере. Вот. Значит, если это делается именно так вот спонтанно, то не всегда удается. Но если это делают знающие маги, то это, в принципе, достаточно, ну, опять же, если мужчина подвержен такому, это просто вот, значит, связь, привязывание такое. Ну и практически любое действие, которое вы делаете в своей квартире, оно может быть магически окрашено, оно может быть иметь магическую подоплеку, и в зависимости от того, насколько как бы грамотно вы это все, значит, провели, значит, так вот оно и будет. Другое дело, что если вы, как, ну, как большинство людей, делаете все по привычке. Вот очень многие люди просто, вот, как с детства мама научила, как там женщина там, как убирать квартиру, готовить обед, там все. Вот. И вот она всю жизнь делает, у нее может там в квартире все блестеть, все чисто, все приготовлено, прекрасная хозяйка, но это все, вот оно как бы пустое. За этим ничего нет. Вот посмотрите, вот как у вас, подумайте, как вы себя, вот, как вы в этих ситуациях, что у вас, где вот вы, как бы, маги, где вы не маги, и вот это место. Вот, значит, с другой стороны, скажем, та же самая, допустим, квартира, ну, или дом там, допустим, на даче, кто живет, кто где живет, она достаточно хорошо отражает внутреннюю суть самого человека, его семьи, ну, того коллектива, который там живет. Это тоже достаточно очевидные вещи. И меняя нечто в своей квартире, если вы уже вот так магически соотнесены со своей квартирой на тонких энергиях, меняя в квартире, вы тем самым меняете что-то в себе. То есть связь в обе стороны идет. Вы меняетесь сами. Это изменение обязательно должно так или иначе отразиться на вашей квартире. Меняете что-то в квартире, оно отражается на вас. Вот я вам в прошлый раз говорила в этом приеме моделирования. Вот самая лучшая модель – это квартира. Тут не надо ничего придумывать. Вот она есть, вы в ней живете. Вот вы смотрите, какая она у вас. Что в квартире происходит? Ну, это тоже достаточно очевидные вещи. Потому что со многими, скажем, вот людьми, которые к нам приходили, только начинали, скажем, работать с энергиями, кто подключается к сильным медитациям, сразу начинало что-то лететь в квартире. Да? У кого свет, у кого протек потолок, у кого что-то там еще. То есть вы уже многие просто это знаете на собственном опыте, даже без всякой, то есть особой магии, что квартира реагирует на вас. Любое ваше изменение реагирует ваша квартира. Значит, поэтому тоже по состоянию дел, там, скажем, унитаз засорился. Совершенно понятно, что происходит. Проблемы со сбросом, проблемы со сливом у вас возникли. Значит, ищите, в чем проблема, чините унитаз. Причем желательно сначала найти, потом чинить. Ну или как бы лучше, конечно, одновременно, потому что если действительно проблема серьезная, то сколько вы его не чинили, ну, сами знаете. Я думаю, что такие все вещи достаточно уже всем знакомы. Значит, то есть вы должны, значит, что, ну вот как, значит, это магия, условно говоря, организуется, то есть вы должны установить взаимно однозначное соответствие своих тонких тел со своей квартирой. Ну, естественно, что большинство живут в квартире не одни, что там еще, значит, ваша семья, там какие-то животные, там птички, рыбки, полтергейсты, там мало ли кто еще, много там может быть народов жить в квартире. Значит, это все, вот это ваша карма, вот это вот ближайший, как бы, бытовой пласт, наиболее отчетливо проявленный пласт вашей кармы, вот это то, с чем вы, собственно говоря, работаете ежедневно, ежечасно, практически ежеминутно. Вот оно вам показывает, вот здесь идет работа, значит, с одной стороны, оно вам показывает все, с другой стороны, вы меняете это все, вот это вот, то есть идет такая вот в обе стороны работа. Значит, точно так же, это вот, ну, я так вынуждена достаточно коротко, значит, точно так же вы взаимодействуете, вы можете научиться магически взаимодействовать с окружающей средой в большем масштабе, скажем, в городе. Вот, надо учиться взаимодействовать на тонком уровне с жизнью, опять же, такой горизонтальной, бытовой, в городе элементарно, ну, опять же, хотя бы, чтобы просто было проще жить. Потому что даже, ну, город у нас известно какой, в нем жить трудно. Научиться, ну, здесь уже, конечно, это уже более сложные вещи, научиться организовывать свои ситуации так, чтобы вам было проще. Ну, скажем, такая самая начальная стадия обучения магии – это научиться организовывать транспорт себе. Научиться так вот делать, чтобы, когда вам куда-то надо ехать, вы подходите к остановке, прямо подъезжает автобус. Ну, или там через несколько минут, чтобы не ждать подолгу. Или, например, там вот вы переехали на новую квартиру, чтобы вам как вот удобно транспорт подвели к дому. Вот. Или, например, вот вы стали заниматься горными лыжами, и вам рядом с домом построили горнолыжный склон с подъемником. Например, такая бывает магия. Вот, значит, то есть это все, значит, это уже работа, конечно, с сущностями, это уже не просто так. К этой работе подключаются сущности тонкого плана, сущности, ну, и по, значит, работе с квартирой, с бытом тоже сущности работают. Ну, что касается таких ситуаций, как бы, внешних, там в основном сущности, к которым приходится обращаться, это, как правило, тени. О них мы с вами поговорим в следующий раз. Это сущности желаний. Мы в следующий раз будем пятеркой заниматься, значит, вот проблемы, связанные с желаниями, они у нас будут в следующий раз. А сегодня мы поговорим о сущностях, которые живут рядом с нами дома. Дома, за городом, там, на даче, в квартире. Это стихиальные существа. Значит, есть, ну, раз уж мы сейчас вот пока говорим о домашних делах, значит, поговорим о стихиалиях, которые живут около человека. Стихиалии, которые вовлечены уже в нашу жизнь с давних времен. Значит, это стихиалии, ну, так, условно их можно назвать, например, домовые. Это стихиалии, которые, ну, так тоже можно их назвать, гномы тела, это сущности, которые связаны непосредственно с нашей телесностью, с веществом наших тел. Это сущности болезней, например. Ну, кроме того, значит, как, опять же, мы с вами много об этом говорили на прошлых лекциях, обязательно все люди так или иначе взаимодействуют со стихиалиями различных царств природы. И маги именно с этими стихиалиями начали в свое время самую первую магию устраивать. То есть вся первобытная магия сначала была ориентирована именно на работу со стихиальными сущностями. То есть в те времена, когда человек только-только приживался в физическом плане, когда для него стояла основная задача выжить в этом мире и организовать себе среду удобную, в которой он мог бы жить именно как человек. Значит, он начал взаимодействовать со стихиальными существами и стал всячески их, можно сказать, приручать и приспосабливать для своих нужд. То есть даже можно сказать, что прежде чем человек научился приручать животных, он учился приручать стихиальные существа. Ну, стихиальные сами по себе, какие они есть в природе, как души природы, души различных царств природы, они, как вы помните, не индивидуализированы. То есть они постоянно связаны с общим телом, с общим целым своим, с общим, с общим, с крупным стихиальным существом, и представляют собой, как, ну, как вот языки пламени отдельные, вот так вот они в своем естественном состоянии. И когда люди начали с ними общаться, первоначально общение шло как бы в одну сторону, люди просто пытались их ощущать, пытались их слушать, прислушиваться к ним. А потом уже люди стали пытаться с ними устанавливать контакт и стали пытаться их приручать, и приручая, они стали их индивидуализировать. То есть они вот из этого вот общего такого стихиального костра, они пытались как бы отдельные искорки поймать и уже использовать в своих личных целях. И вот первобытная магия, магия работы с духами природы, потому что это основная часть любой первобытной магии, вот она как раз в этом и состояла. И очень многие древние племена развили вот эту культуру общения с духами природы, развили очень высоко. Это действительно превратилось в культы определенные, очень развитые, очень мощные, работающие очень хорошо. Но вы знаете, вот я думаю, что многие смотрели сериал знаменитый «Доктор Куин. Женщина-врач». Вот там очень хорошо показано, все, что касается индейцев, там достаточно точно вот, они это передали. Это действительно, вы помните, да? Уже забыли, не смотрели? С 5 на 10. Вот я просто с огромным удовольствием смотрела, потому что вот они, вот это, создатели фильма, они не потеряли этот момент. Этот момент там просматривается очень хорошо, как работа происходит, как идет взаимодействие. Ну, значит, к стихийным духам люди обращались за советами по многим бытовым вопросам. То есть стихиальные существа, они помогали, именно помогали людям организовывать их повседневное существование. Значит, обращались за советами, за помощью, просили о содействии, о сотрудничестве. И это касалось самых разных сфер жизни, практически всех сфер жизни. Выбирали места с благоприятными стихиальными характеристиками, чтобы люди могли там жить. То есть, чтобы их телам там было комфортно, чтобы они, место было для них удобно, чтобы там не было стихиальных существ, которые по отношению к человеку, ну, они не только не специально враждебны, а просто плохо совместимы. Ну, условно говоря, вот на болоте жить человеку вредно не только потому, что чисто физически вредно, а просто стихиальные существа, стихиалии болота, они составом человеческого существа, стихиальные компоненты человеческого существа, они плохо совместимы. Человек – это не то существо, которому вот комфортно жить в болотистой местности. Ну и в дальнейшем взаимоотношения людей со стихиалиями строились по-разному у разных народов. Некоторые строили свои отношения именно вот в форме сотрудничества и такого содействия. Значит, а другие шли как бы в другом направлении и пытались стихиалии приручать, пытались их заставлять себе служить, пытались использовать в своих целях. Ну и это обычно было связано как раз и с тем, что с человеческим отношением к природе вообще. Мы уже о стихиалиях забыли, мы природу насилуем просто так, безо всякой эзотерики, безо всякой магии. А первобытные люди многие, во многих местах, именно люди еще и магически пытались стихиально заставить что-то делать силой. И практически во всех случаях, когда люди пытались себе подчинить какие-то существа тонкого плана, это всегда происходило путем создания образов этих существ, путем заключения этих существ в плотные фантомные оболочки, если нашим языком говорить. И тогда они как бы попадали уже во власть человека, и человек мог ими распоряжаться по своим интересам. Вот здесь вот два, по сути дела, вот два направления магии работы со стихиалиями, ну и сейчас они тоже вот как бы два существуют. Это работа со стихиалиями вот так вот фантомно, и работа с ними в их натуральном виде. Значит, эти два, второй способ, ну, как бы тут, первый способ, фантом, он, ну, как бы для человека, для большинства людей он значительно проще. Особенно сейчас, особенно уже последующие маги следующих поколений, ну и теперешние маги, они практически, ну, за редкими исключениями, все работали именно таким образом. Они работали со стихиальными существами, и со стихийными духами, именно способом жесткого принуждения, различные нарабатывались техники принуждения, привязывали этих духов к себе, привязывали их к различным предметам, привязывали их к магическим ритуалам. Ну, те, кто читал книжки по магии, знают, там много очень описано всего, как это все сделать. Такой способ для большинства людей, ну, практикующих магов, был значительно проще, потому что они сами достаточно плотные люди, и они просто-напросто уплотняли тех, с кем они работают. Другой способ взаимодействия со стихиалиями, он основан на прямо противоположном движении человека, на утончении человеческой природы. То есть человек не сущность к себе приближает, а сам трансформирует свою природу таким образом, чтобы начинать эту сущность слышать, чтобы уметь эти сущности воспринимать, уметь с ними работать, как бы сотрудничать на равных, относиться к ним, так сказать, ну, с уважением, там, с любовью. Вот, ну, это как бы понятно, что такое утончение требует гораздо больших духовных и душевных усилий, требует трансформации человеческого существа очень серьезной. И очень-очень многие маги, которые даже первоначально такими способами пользовались, потом по разным причинам вынуждены были от этих способов отказываться. Ну, что нам с вами делать сейчас относительно, значит, взаимодействия с сущностями? Значит, с одной стороны, конечно же, нужно налаживать вот именно вот этот вот способ восприятия их тонкой природы и, соответственно, утончения природы собственной. С другой стороны, значит, у многих из вас есть из прошлых воплощений очень серьезные наработки самых разных способов взаимодействия. Ну вот те, кого я как посмотрела по воплощениям, мне встречались и люди, которые знали способы самых тонких взаимодействий. И потом, во-первых, как я уже говорила, по разным причинам вынуждены были переходить к взаимодействию более плотно. Ну, это случалось либо потому, что сами сущности со временем уплотнялись людьми же, или потому что сама по себе ситуация становилась очень напряженной, очень плотной, и тонкими способами там нельзя было ничего сделать. Но огромное количество стихиальных существ в настоящий момент вовлечено в околочеловеческую жизнь. Огромное количество их связано с нами, и многие очень сильно от этого страдают. Для них это мучительно, ну, так же, как мучительно, скажем, для природы то, что мы с ней делаем. Естественно, что душа природы, к тому же еще многие сущности как бы отрывались людьми от как бы своего естественного, допустим, сказать, естественных источников питания. Значит, так вот, сейчас в процессе нашей работы и магической работы в том числе, нам необходимо пытаться, во-первых, восстанавливать правильные взаимоотношения со сущностями, и там, где есть какие-то прежние наработки и прежние связи, трансформируя самих себя, как я уже много раз говорила, мы трансформируем окружающее нас пространство, трансформируем эти связи и способствуем трансформации этих сущностей. То есть мы можем способствовать их освобождению из этих вот фантомных оболочек, из этой фантомной тюрьмы. Хотя многие категории сущностей, особенно вот те, которые совсем близко от людей находятся, они в очень большой степени сделаны из фантомного материала, ну, это естественно, с кем поведешься, от того и доберешься. Ну, например, те же самые домовые, это в достаточно большой степени фантомные сущности. Многие сущности, вот, которые рядом с нами живут. И неудивительно, что среди этих сущностей появляются различные, ну, скажем так, зловредные сущности, ну, те же самые полтергейсты, они тоже не случайно возникают. Они питаются, как вы знаете, что, как правило, полтергейсты появляются там, где так, очень сильно негармоничная атмосфера в доме, где есть люди, которые являются носителями очень плотных энергий, как правило, это энергии 14-й зоны, 12-й активной. Так что, ну вот, мы кормим тех сущностей, которые у нас живут нашими энергиями. Кроме стихиарий, у нас живет огромное количество эманационных сущностей. И очень часто происходит высращивание, то есть первоначально стихиалия, которую поймали и заключили в фантомную оболочку и заставили жить рядом с людьми, так условно говоря, значит, она постепенно питается уже человеческими эманациями, и уже тут трудно просто разобрать, что это за существо, какое оно природы. И вот, значит, с ними, со всеми, нам, в нашем доме, надо учиться налаживать отношения. И это вот один из самых таких вот видов магии и доступных, и необходимых. Значит, с ними надо дружить, с ними надо сотрудничать, их можно просить о помощи. Причем помогают они очень хорошо. Если с ними нормально договариваться, то они помогают очень сильно. Они помогают в организме, скажем, те же самые домовые, они могут вам помогать, ну, вплоть до, я не знаю, в обмене квартиры, например. Если ваша семья ищет новую квартиру, если вы, например, вы хотите в квартире сделать ремонт и хотите купить новую мебель, в первую очередь советуйтесь с домовым. В первую очередь договаривайтесь с ним. Если вы хотите завести какого-то нового там в квартире, на зверя, там, птицу, если что-то такое, если как-то предстоит какое-то изменение атмосферы вашей квартиры, или если вы хотите какое-то изменение, если вам нужно, что-то в вашей квартире не нравится, вам надо, значит, действовать через этих сущностей. Это вам очень много сэкономит и сил, и времени. Потому что сущности все между собой, на тонком плане, и многие между собой общаются по своим пространствам, поэтому они могут вам помочь в организации событий, так что, ну, для вас это как бы само собой сложится. Ну, по крайней мере, мне вот в моем жизненном опыте вот это очень все, я этим всем пользовалась очень активно последние лет 15, ну, как уже научилась. Вот. Вы, естественно, меня спросите, а как это делать? И вы, конечно, вам, конечно, хотелось бы, чтобы я вам все четко расписала. Пойди туда, сделай то, нарисуй кружочек, поставь там свечечку, то все пятое-десятое. Ну, и как вы уже прекрасно знаете меня, да, я вам этого всего говорить не буду. Значит, потому что, значит, способов магии предметной магии, способов очень много. Значит, огромное количество способов существует, и если я вам чтобы все их мне вам перечислить, это вообще никакого курса лекции на это не хватит. Тем более, что об этом очень много везде написано. Но даже не в этом дело. А дело в том, что на самом деле для каждого конкретного случая И для каждого конкретного человека, а вот из вас особенно, для каждого должны быть свои собственные способы. Во-первых, как уже много раз я говорила, у каждого, почти что у каждого из вас есть свои наработки. Значит, надо их активизировать. А активизировать их можно только, если вы начнете, значит, в этом направлении, прежде всего, думать, начнете пытаться это делать, ну, а потом я же все-таки вас призываю к тонким формам работы. Хотя, опять же, в быту, в бытовой магии, использование каких-то предметов очень бывает полезно, поэтому там можно пользоваться, не то что полезно, а бывает и необходимо. Приходится пользоваться там и огнем, водой, там, землей, воздухом, допустим, растениями. Очень многие растения используются в разных вариантах. И просто, скажем, там вот поставить там в углу комнаты пучок сушеной полыни, там в некоторых ситуациях бывает очень полезно. Вот, но здесь, понимаете, здесь для нас с вами важно не чтобы вы какой-то конкретный способ освоили, а чтобы вы научились находить правильные для вас именно конкретно свойственные вам способы действия. Чтобы именно вот это вот. Значит, в процессе работы, в процессе медитации, значит, учитесь это делать, чтобы вы учились контактировать с этими сущностями, то есть чтобы вы утончали свое восприятие. Значит, ну, для работы со стихийными и стихиальными существами у нас с вами есть вторая зона. Значит, поэтому, если вы этими проблемами, значит, решите заняться вплотную, вот вам, пожалуйста, медитируйте на вторую зону. И в процессе медитации пытайтесь настроиться. Пытайтесь найти своего домового, например, для начала. Домовой проще всего работает, он как-то всегда тут есть, и его достаточно хорошо бывает видно. Вы можете даже в каком-то образе его увидеть, можете просто почувствовать его присутствие. Можете как-то с ним договориться, найти какую-то форму, как он вам будет, если вы еще не способны совсем тонкие сигналы воспринимать. Может быть, он как-то найдет какой-то способ вам как-то ответить. Думайте, придумывайте. То есть тренируйте свои творческие возможности. Потому что наша с вами задача не вашу способность запоминать мои слова тренируем мы, а мы тренируем ваши собственные способности и возможности. Мне пришла записка про гномы тела, но я не могу понять. Значит, скажите, пожалуйста, гномы тела могут активизировать что? Какую? Значит, что касается гномов тела? Значит, это сущности, связанные с стихиальной природой, стихийной и стихиальной природой нашего существа, поскольку мы являемся частью природы, значит, естественно, да, нателены из этого материала. Значит, и многие системы магической медицины как раз построены на работе с гномами тела или сущностями болей. Эти гномы тела могут делать довольно много. И если научиться с ними работать правильно, то они помогают хорошо. Но у них есть как бы определенная сфера деятельности. У всех стихиальных существ сфера деятельности их ограничена. То есть есть такие области, есть их пространство, есть области, где они бессильны. Значит, что касается гномов тела, ну и болезней вообще, значит, гномы тела могут вам помочь там, где то отклонение, которое вызвало заболевание, лежит на как бы определенном уровне, в определенном диапазоне. Значит, если диапазон больше, если отклонение глубже, то здесь гномы тела сделать ничего не могут. И до тех пор, пока вы с этим отклонением не разберетесь, или до тех пор, пока вы не отболеете свою карму, скажем так, здесь гномы тела просто ничего нет. Но они могут помочь, скажем, даже и в диагностике. Ну, например, если вы заболели, пытаетесь как-то понять, что с вами происходит, и обращаетесь к гномам тела, но если у вас с ними контакт есть, то они просто могут вам показать, что они здесь бессильны. У меня такие ситуации были, просто я пробовала. И были ситуации, когда они мне показывают, что вот здесь я это не их дела. Вот. Кроме того, есть такие заболевания, которые лечатся современной медициной, медикаментозно, хирургически, и просто нету другого способа это вылечить. Ну, о медицине мы с вами, кстати, отдельно разговаривали, мы с вами уже говорили много раз. Знаете, то есть там обращение к гномам не поможет. Поэтому вот так вот прямо говорить, вот что гномы тела могут делать, что они могут, это несовестно, потому что в одном случае они могут с этой системой работать, с определенной системой организма, но там в другом случае не могут. Это зависит вот от причины болезни, от глубины отклонения, вот от всего вот этого комплекса. Ну, что еще? Ну, конечно, стихийные существа с большим удовольствием будут вам помогать, например, на даче выращивать урожай. Это вообще вот тоже прекрасная тренировка для мага. Если, например, особенно если у вас какие-то там неполадки, плохо растет там чего-то такое еще, вот научиться значит, с растениями взаимодействовать вот именно через вот такое вот взаимодействие со стихийными существами. Вот. Они тоже с большим удовольствием это делают, с большим удовольствием помогают всегда. Вот. Но, опять же, вот, правила работы со всеми, вообще со всеми сущностями. Обязательно должно взаимодействие быть взаимовыгодным. То есть вы не только должны от них брать, вы обязательно должны им что-то такое давать, то, что нужно им. То, что нужно им. И если вы, например, работаете с домовым, вы должны обязательно его спросить, что ему нужно от вас. Потому что он, ну, он вам скажет. Вообще-то домовые любят, там, когда блины пекут, там, пироги пекут в доме, вот этот вот дух нравится, кулинарный, хозяйственный такой. Они этим, по такими эманациями питаются, когда они такие пухленькие, веселенькие. То есть для них, знаете, для гномов, для них как раз богатство обстановки совершенно не важно. Там может быть такая квартира, ну, сплошной ампир, а гном там такой задохлик, прямо вот такой домовой, убогонький такой сидит. Вот, видите, ну вот им именно домовые, они, им нужна обстановка душевного тепла, такой вот хозяйственности такой вот приятной. Большинство людей тоже такую обстановку любят, но не все, особенно по нашей жизни, не все просто считают нужным прикладывать к этому усилия. А это очень важная вещь. Причем, на самом деле, вот эти все эти сущности, которые вот нас окружают, они и между собой как бы, ну, пересекаются, взаимодействуют. То есть, если там одному сделаем хорошо, то и другим от этого тоже получается лучше. Поэтому если хорошо домовому, то в конечном счете и нашему здоровью тоже может быть хорошо. Ну, это вот как бы так вот с разных точек зрения можно на это посмотреть, но в конечном счете вот все очень тесно взаимосвязано. Очень тесно взаимосвязано. И поэтому значит, вот я вам просто предлагаю в качестве таких вот первоначальных упражнений в магии, совершенно не затейных, вот учитесь работать с сущностями, которые вас окружают, которые живут вокруг вас. В чем, опять же, в зависимости от того, чем вы, вот, как бы, какие обязанности у вас в доме, если, допустим, у вас в семье какое-то разделение, обязанности происходят, или если вы предпочитаете, там, скажем, кто-то любит, там, допустим, ремонтные работы, там, если, вот, там, особенно если вы мужчина, там, вам это как бы ближе. Кто-то любит, наоборот, кулинарию, кто-то любит какие-то вещички делать такие хорошенькие. Вот через все, через это можно вот эту бытовую магию облаживать и, в общем-то, жизнь себе тем самым очень сильно облегчать со всех точек зрения. И себе облегчать, и опять же облегчать жизнь окружающим людям и окружающим сущностям. Вот, значит, ну вот это вот по как бы бытовой части. По бытовой части. Я понимаю, что у вас есть огромное количество вопросов, но вы, значит, постарайтесь все-таки как бы сами на эту тему подумать. Те, кто в группы ходит, вы можете на группах это все еще пообсуждать тоже. Я думаю, что у многих свой опыт есть достаточно интересный. Поделитесь друг с другом этим опытом. Значит, но я еще просто, еще у меня много материала, я хочу поговорить вообще о проблемах, которые возникают, вообще, что вообще, какие еще виды магии, не виды даже магии, а что происходит с магом вот на этом вот энергетическом уровне, на четвертом, что здесь как бы делается. И какие, значит, чего надо, значит, опасаться и остерегаться. Значит, ну, на уровне четверки, значит, на уровне сердечной чакры, при совершении магической операции, если это достаточно такой крупной операции, осуществляется связь с другими, горизонтальные связи с другими сущностями и другими людьми. Именно связи по горизонтали. Значит, то есть к операции привлекаются все те люди или сущности, которые нужны для ее выполнения. Значит, связи могут устанавливаться на тонком плане, или, если этого недостаточно, связи могут устанавливаться и на физическом плане, то есть люди собираются для совершения какого-то магического действия или ритуального, или чисто энергетической работы, как вот мы с вами чаще делаем. Значит, то есть, как бы можно сказать, что на этом уровне еще происходит построение иерархии, ориентированной на выполнение общей конкретной задачи. Это если говорить высоким штилем, или, попросту говоря, создание необходимой команды для выполнения там того или иного действия. И это не только для магических операций, это как бы и для любой совместной работы, установление связи идет на этом вот уровне. Значит, еще раз, значит, повторяю, что у каждого человека имеются старые связи из старых воплощений или уже из текущего воплощения, но завязанные в начале жизни. И все эти связи могут тоже вмешиваться в происходящее. То есть, если вы недостаточно эти связи отслеживаете, если вы их не видите или не знаете, то, значит, могут быть различные последствия, ну, непредсказуемые, скажем так. С другой стороны, если эти связи соответствуют тому уровню, новому уровню вашей работы, на который вы сейчас переходите, то эти связи могут оказывать очень большую пользу. Значит, ну, прежде всего, это вот, если эти связи работают, то, значит, как определенный инструмент, как определенный проводник. Значит, либо через эти связи вы можете передавать трансформирующие токи, и те трансформации, которые происходят с вами, значит, они распространяются, значит, вокруг. Значит, если же связи мертвые, изжившие себя, то они представляют достаточно большую опасность. Во-первых, они могут просто тормозить действия. Вы производите какое-то магическое действие и спотыкаетесь об эти старые связи. При этом может происходить очень большой энергетический сброс, и многие маги вообще как бы в какой-то момент обнаруживают, что все, что они делают, оно до реализации не доходит. Вроде все делается правильно, вроде все хорошо, и все как вот вода в песок исходит, нету ничего. Это говорит о том, что происходит очень сильный сброс, и если это на уровне четверки, то это сброс по старым связям, или же, что еще может быть хуже, но если просто сбросилась энергия, никуда ничего не произошло, как бы, ну и ладно. Но эти энергии могут по старым связям быть направлены в другое совершенно русло, и та программа магическая, которая была задана, цель, которая была поставлена, все может просто совершенно полностью исказиться и уйти совсем в другую сторону и получить результат совсем не тот, который должен был бы быть. Значит, это то, что касается связи. Какая еще проблема на этом уровне возникает? возникает. Пожалуй, основная, наиболее серьезная проблема связана с спецификой этой чакры вообще. Это у нас четвертая чакра. Сердце – это то, что у нас связано со сферой чувств. Наши чувства, наши эмоции. Вот эмоции могут очень сильно магу помешать. Если чувства влияют на планирование и исполнение магических действий, то может произойти очень сильное искажение всей магической операции. Потому что энергия чувств, энергия наших эмоций достаточно сильная, и если мы задаем в определенный сценарий действия магического, если мы подключаем определенную сущность, подключаем людей, подключаем что-то еще, и, как всегда, мы обязательно строим некоторую мыслеформу. Если эта мыслеформа окрашена эмоционально, она уже получается значительно глубже, значительно плотнее, чем она должна была бы быть. То есть, давая волю своим эмоциям при магической работе, мы прежде всего, в первую очередь, мы уплотняем мыслеформу магической операции. То есть уже искажение происходит в самом начале. Мыслеформа проседает, и уже сама по себе цель, сама по себе идея операции магической уже либо она ниже, либо она уже, либо она хуже, либо она уже совсем другая. Искажение в самом начале, прямо на коленке получается искажение. Значит, далее, значит, подборе команды, когда, значит, мы тоже, значит, на четверке, о чем мы сейчас говорили, значит, мы устанавливаем связи, собираем команду. Если эта процедура у нас эмоционально окрашена, то есть если мы подбираем соратников по эмоциональным соображениям, то, значит, ничего хорошего из этого тоже не получается. Либо, если мы испытываем кому-то, например, личную неприязнь, и из-за этого не включаем человека в команду свою, или сущность нам не нравилась, появилась какая-то сущность, ну, некрасивая она какая-то, не будем с ней работать. Знаете, вот мы рискуем потерять нужного сотрудника. И наоборот, если мы будем привлекать тех, кто нам лично симпатичен, это может быть просто человек или сущность профессионально непригодный. Ну, это касается не только, так сказать, магии, это касается и бизнеса, и прочих дел, вообще как бы правила сбора команд. Но здесь это особенно важно, потому что здесь идет работа очень тонкая, и здесь любая эмоция, она сразу же дает свою окраску, она сразу же дает свое. Значит, поэтому, если мы привлекаем человека, значит, нам симпатичного или магически беспомощного, значит, мы пролетим. Если мы привлекаем, опять же, человека, который нам симпатичен, там по энергиям подходит, все, но он специализируется в других областях совсем, тоже мы искажаем ход магической операции, опять у нас все получается не то, что хотим. Очень сильно мешают такие чувства, как привязанность к кому-то. Когда хочется близкого человека привлечь к своим делам, вовлечь в свои дела. Здесь надо тоже очень внимательно смотреть, потому что часто бывает, что близкие люди, они и близкие не в первый раз, то есть они в прошлых воплощениях тоже воплощались вместе и могли заниматься совместно какими-то магическими вещами в том числе, поэтому они, скажем, и в данном воплощении, они вполне могут сотрудничать при магической работе. Это, так сказать, ради Бога. Но это надо точно понимать, так это или не так. Проверяется это все практикой, проверяется вообще как у нас, как вы помните, практика критерий истины. То есть если вы делаете операцию, и она получается, значит, или получается не то, что надо, значит, что-то такое где-то у вас не точно, не правильно. Значит, очень мешают, конечно же, негативные эмоции. Весь спектр негативных эмоций, страх, неприязнь, злоба, они, как только они вмешиваются в ваши действия, это сразу же идет, опять же, сразу, во-первых, энергии примешиваются, то есть эти эмоции достаточно сильны энергетически, значит, сразу же это все примешивается к тем энергиям, которые в вашу операцию вовлечены, и, значит, уже и занижение уровня, и совершенно все дополнительное. Ну, об этих, кстати, вещах мы будем говорить в следующий раз на более плотных уровнях, мы об этом много еще будем говорить. Да, значит, еще надо иметь в виду, что все вот эти вот эмоции, они еще очень сильно искажают и видение, слышание, скажем так, если вы пользуетесь, ну, как правило, маги, они теми или иными человеческими способностями обладают, или просто человек пользуется интуицией своей. Все эти, все эмоции, вообще все эмоции, значит, это дают очень большое искажение. Чем сильнее эмоция, тем сильнее искажение. Но, как ни странно, даже позитивные чувства, то, что мы как бы считаем позитивными, хорошими чувствами, они тоже могут вызывать очень сильное искажение. Ну, например, сострадание, желание кому-то помочь, кого-то защитить или, не дай бог, за кого-то отомстить, они не менее вредны, потому что они приносят субъективный элемент в оценку происходящего. Они способствуют произвольной расстановке акцентов и в конечном счете искажают точность магического действия. Вот это вот очень вместо трудно бывает понять, потому что как бы вот привыкли, такая у нас психологическая структура у большинства из нас, мы привыкли к элементарному противопоставлению добра и зла. И на плохое и хорошее у нас идет реакция чисто эмоциональная. А определяется плохое и хорошее для большинства людей чисто субъективно. Значит, кто-то меня обидел, значит, этот человек плохой, так как принято считать, да, вот этот наоборот не сделал что-то хорошее, этот человек хороший. И вот исходя из таких вот, значит, субъективных вещей, значит, человек начинает выстраивать свои отношения, начинает выстраивать и свою магическую деятельность. И отсюда происходит очень много серьезнейших отклонений по 22-й зоне, по магии. Мы о них тоже будем говорить в следующий раз более подробно. Это когда человек, вот он поддается голосу сердца и идет на борьбу за справедливость, встает на защиту кого-то там. Если это человек активного темперамента и с магическими какими-то наработками, то он здесь очень много может наломать дров. Хотя из самых благих побуждений, ну вот благие намерения, они в магической ситуации вот как раз ведут прямо туда-туда. Быстрее, чем в других ситуациях. Идут туда, куда их положено вести. Значит, отсюда следует, что занятия магией, реальные такие серьезные занятия, требуют очень большой дисциплины внутренней. Именно внутренней дисциплины. Мы уже с вами говорили о дисциплине ментальной. Мы с вами говорили о дисциплине, ну, речевой, словесной. Ни в коем случае маг не имеет права шлепать языком просто так. И что еще сложнее, наверное, отслеживать, это дисциплина эмоциональная. Если вы занимаетесь магией, вы должны очень четко эту проблему осознавать. Ваши эмоции могут существеннейшим образом влиять на все, что вы делаете. Независимо от того, хотите ли вы добра, хотите ли вы зла, вы должны быть абсолютно эмоционально нейтральны. Абсолютно эмоционально нейтральны. Только тогда действительно реально можно магией заниматься, какие-то крупные делать вещи. Значит, ну, опять же, вы меня спросите, а как эту дисциплину нарабатывать? Я вам опять отвечу, выправляем отклонения, работаем с отклонениями. Работаем с отклонениями. У нас есть некоторые зоны, которые больше всего относятся к этой сфере, к эмоциональной сфере. Ну, на самом деле, если говорить нашим языком, значит, эзотерическим, то можно сказать, что у практикующего мага должно быть достаточно развитое и достаточно чистое астральное тело. Это астральное тело. Это работа на астральном уровне, вот этот эмоциональный склад. Но более того, я вам скажу, что на самом деле, если мы пытаемся перейти на новые виды магии, на магию нефантомную, то здесь уже в работу включается не астральное тело как таковое, в том виде, в каком оно у большинства из нас сформировано, а здесь уже начинает работать так называемое пятое тело, кварцеферное тело. И в связи с этим значит, работа, энергетическая работа и магическая работа этого уровня, она для нас сейчас приобретает очень большое значение. Потому что мы уже с вами в прошлый раз говорили, что одна из целей занятий магии для нас – это развитие, активизация своих тонких тел. Так вот, освоение вот новых способов, нефантомных способов магии этого уровня – это еще и работа с пятым телом, активизация пятого тела, наработка его, тренировка его. Потому что для того, чтобы какое-то из тонких тел, ну, или даже физическое тело, для того, чтобы оно как-то совершенствовалось, улучшалось или просто росло и развивалось, его обязательно надо тренировать. Значит, и, кстати говоря, если речь зашла о пятом слое, в пятом слое очень много сущностей, специфических сущностей, которые, ну, там есть сущности, которые, конечно же, попали к человеку в плен, так или иначе, то есть они человек сделал им астральные тела, затащил их в астральный слой, и они как бы страдают наравне со всеми. Но там есть множество сущностей, которые остались в пятом слое, с человечеством почти что не соприкасались, или соприкасались очень мало, но в тех пространствах, в тех областях, которые человечество так или иначе к себе подсоединило, у этих сущностей, ну, какие-то свои есть интересы, какой-то материал, который им нужен для их эволюции, какие-то программы, какие-то способы существования. Поэтому эти сущности тоже заинтересованы, но эти сущности очень тонкие, поэтому они вот с ними как раз совершенно невозможно вот так вот работать способом их огрублений. С ними работать можно только способом утончения самих себя. И те, кто с этими сущностями находит контакт, получают огромные совершенно возможности. Совершенно огромные возможности, именно связанные с пятым слоем. А пятый слой – это у нас общие поля сознания. Так что вот это тоже место надо обязательно иметь в виду. Надо обязательно это место иметь в виду. Так что вот, значит, ну, тема у нас, это, конечно, огромная, ну, значит, давайте, значит, может быть, вы мне зададите, если у нас еще есть немножко времени, вы мне 2, 3, 4 вопроса, если есть, задайте, потом мы тогда к медитации перейдем. Или я вам так заморочила голову, что на вас нету вопроса.
Такой вопрос еще, если люди знают друг друга не первые тысячи лет, скажем, то у них связи могут быть на самых разных уровнях.
Как правило, да.
То это как-то соотносится с тем, что вы говорили насчет связи на четверке?
Конечно. Дело в том, что значит, мы сейчас рассматривали сам просто принцип связи. Не связи конкретно на четверке, а просто именно принцип связи как таковой. Принцип наличия связи. Я говорила о связях вообще. Не только на четверке. Поэтому то, что вы говорите, это как вот ко всем связям относится. Ну, о принципе связи, да, я говорю. В принципе, связи. Но и связи на уровне четверки, естественно, относятся к тому. Ну, если это нужно, понимаете, потому что тут, в принципе, тут самые разные могут быть, ситуации. Это надо конкретно смотреть, разным сущностям нужно разум. Прежде всего, да, самое главное, но это вообще при работе со всеми сущностями. Самое главное, это должна быть с нашей стороны к ним благодарность. Обязательно, да, именно внутреннее такое к ним отношение, это первым делом. Ну и все народные сказки, где там достаточно точно описываются все ситуации, связанные с сущностями, там просто абсолютно все сюжеты у всех народов. Известное дело, там, значит, один пошел там с сущностями поработал, и всех благодарил, им всем помогал, шел им навстречу, они ему помогали. Потом пришла, значит, злая дочка, и, значит, всех обругала, все, и, соответственно, все, значит, ее плохо получило. Это просто такая, значит, вот, самое первое правило. Причем тут, понимаете, тут их нельзя обмануть. Это мы друг друга можем обмануть, там, спасибо, там, чтобы все сдохли, там, в глубине. Понимаете? А сущности именно этот фокус не проходит, потому что они слышат, что у нас внутри, им слова наши не нужны, им нужна именно наше отношение, они реагируют на наше конкретное отношение. Поэтому я и говорила с самого начала, что их надо любить. К ним надо просто относиться с любовью, с благодарностью. Вот. Поэтому если просто чисто формально будете им говорить спасибо, это бестолку. Вот. Если вы в душе их не любите и благодарности к ним не испытываете, то... Слово, конечно, тоже хорошо бы сказать, но просто энергия чувства, она плотнее, чем энергия слова. Они реагируют на более плотные энергии. Именно это. Нет, мы сейчас говорим о сущностях близлежащих. У нас сегодня эта тема. Сегодня мы о бытовой магии в основном. Говорили. Сущности высоких планов мы их пока не трогали. Пока не добрались пока. Вот. Так что вот, значит, ну, если так более или менее все понятно, то вот, я вам желаю, значит, удачи вашей. Да. Как почувствовать, есть домовой или нет, как не впасть в иллюзию, ну, как-нибудь с ним попробовали с ним договориться, чтобы он как-то вот, там, если вы не чувствуете еще, что он какой-то вам дал знак легкий, тонкий, как-то вот так. Поэтому здесь как бы еще зависит вот от того, как взгляд настроен. Нет, ну вы знаете, как правило, практикующие маги, как правило, у них сущностей так, за теми плечами много, много вокруг. Это совершенно естественно, это нормально. Тут просто тоже надо просто как идут взаимодействия, как идут что. Да, это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Так, еще есть вопросы? Кто уже медитировать пора? Мы еще к вопросу о сущности будем обращаться во всех следующих лекциях, я обязательно буду еще говорить о разном. Так, у нас сегодня будет медитация. У нас сегодня будет медитация на 18-ю зону. Но я включу туда еще один ток. Если вы помните, в 18-й зоне у нас меньше всего токов. Там всего 3 тока. Да? Значит, там у нас ток Рун, там у нас ток Сириуса и у нас ток Крон. Плутон. Значит, на самом деле сейчас уже последние годы, скажем так, энергетическая структура 18-й зоны трансформируется, меняется. Просто качество само по себе меняется. И там уже отчетливо становится слышен еще один ток, зодиакальный ток, как раз который там пропущен. Поэтому я его сегодня включу. Это ток Унит. Этот же ток, кстати говоря, у нас в 22-й зоне присутствует. Так что он очень будет нам полезен по вообще нашей общей теме. Вот, значит, так что у нас 18-я зона. Так, внимание. Внимание. Так, начинаем сверху. Сверху, первая чакра. Рон. Рон. Единица. Рон. Двойка, Рон, тройка, Рон, четверка, Рон, пятерка, Рон, шестерка, Рон, семерка, Рон, единица, двойка. Тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, Унит, единица, Унит, двойка, Унит, тройка, Унит. Четверка, Унит, пятерка, Унит, соединиться. Спрос. Двойка. Спрос. Тройка. Спрос. Четверка. Спрос. Пятерка. Спрос. Шестерка. Спрос. Семерка. Спрос. Теперь снизу. Спрос. Семерка. Спрос. Шестерка. Спрос. Пятерка. Спрос. Четверка. Спрос. Тройка. Спрос. Двойка. Спрос. Единица. Спрос. Умит. Умит. Четверка. Умит. Шестерка. Умит. Пятерка. Умит. Четверка. Умит. Тройка. Умит. Двойка. Умит. Единица. Умит. Семерка. Шестерка. Пятерка. Четверка. Тройка. Двойка. Единица. Ром. Семерка. Ром. Шестерка. Ром. Пятерка. Ром. Четверка.